фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая праходзіць у Белграде, абмяркоўваецца рэзалюцыя па Беларусі. Асноўны аўтар праекту гэтага дакументу – кіраўніца рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі, депутатка ад Нямеччыны Ута Цапф. А напярэдадні яна арганізавала спецыяльны брыфінг, у якім удзельнічала экс-старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-та склікання Станіслаў Шушкевіч, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і сястра былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава Ірына Вагданава. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння Станіслаў Шушкевіч вярнуўся ў Менск. Першы кіраўнік незалежнай беларускай дзяржавы быў задаволены. Ён сказаў свабодзе, зрабіў усё, што мог.
Я наогул не ведаю, што такое Белград, бо я нічога не бачыў. Бо я раніцой прыязджаў у гэты САВА-цэнтр і ўвесь час займаўся нейкімі тлумачэннямі з нейкімі дэпутатамі. І павінен сказаць, што як у свой час у студзені у Брюсэлі, ось так прыкладна зараз на гэтай сесіі АБСЕ было тлумачэнне таго, што адбываецца ў Беларусі. Самае галоўнае, што сумесна с Ирой Богдановой, сестрой Санникова, мы имели шерох сустреч с депутатами, у приватности великую сустречу с итальянскими депутатами и сенаторами, ну, якие представлены официально в СЕ. И мы растлумачили, что отбывается от Беларуси, рассказали на их питание. После под керавництвом Юты Цапф провели великую сустречу, на якую у всех, кто хотел, пришли. Довольно много народу было, еще и Стефанович там был. И так само вытлумачили все.
Правооборонца Валентин Стэфановіч акрэсліў тэндэнцыі, што з'явіліся ўжо пасля завяршэння судовых працэсаў па падзеях 19 снежня. Ён распавёў пра акцыі маўклівага пратэсту, якія праходзілі ў Беларусі, пра дзеянні супрацоўнікаў міліцыі падчас гэтых акцыяў і арышты ўдзельнікаў. Асобна ён азначыў ціск на праваабаронцаў і журналістаў, які працягваецца ў Беларусі, у тым ліку перашкоды з боку супрацоўнікаў міліцыі ў іх законнай прафесійнай дзейнасці падчас маўклівых акцый. Апошнія падзеі ў Беларусі моцна паўплывалі на многіх дэпутатаў парламенцкай асаблеі, канстатуе Станіслаў Шушкевіч. Падобна, што і Ута Цапф, якая раней спадзявалася праз далучэнне да еўрапейскіх каштоўнасцях перавыхаваць беларускія ўлады, цяпер ужо не мае такіх ілюзіяў.
Упершыню у мяне такое 100% ўзаемаразуменне з Ютай Цапф, так? Тому, что она занимает такую позицию, якая мне подобается, якая отповедает тому, что у нас отбывается. И фактично, я не веду, кто чьим поплечником был, те я и есть, те она моим, але многие позиции мы с ее закрывали разом. У ее позиция зараз вельми рашучая.
Повод для апошняй інфармацыі з кулюараў белградскай сесіі разгляд рэзалюцыі па Беларусі адкладаецца на некалькі гадзін. Гэта тлумачыцца тым, што некалькі нацыянальных парламенцкіх дэлегацыяў маюць шэраг прапановаў да праекту рэзалюцыі. Іх папраўкі ўзмацняюць дакумент, больш прывязваючы яго да цяперашняй сітуацыі ў Беларусі. А праваабаронцы прапануюць, каб на вераснёўскім паседжанні па чалавечым вымярэнні АБСЕ, якое традыцыйна адбываецца ў Варшаве, галоўнай тэмай заставалася Беларусь. Эксперты таксама ўказваюць на неабходнасць пэўнай уніфікацыі вынікаў працы спецыяльных дакладчыкаў па сітуацыі ў Беларусі ад розных міжнародных структураў, такіх як, напрыклад, парламенцкая асамблея Рады Еўропы і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. А дэлегацыя нацыянальнага сходу Беларусі тым часам ініцыявала у Белграде рабочую сустрэчу кіраўнікоў дэлегацыі краінаў ОДКБ, якія прадстаўленыя ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Паводле афіцыйнай інфармацыі, на ёй абмяркоўваліся аспекты ўзаемадзеяння на сесіі. З неафіцыйных крыніцаў стала вядома, што кіраўнік беларускай дэлегацыі Віктар Гумінскі прасіў падтрымкі сваіх калег з ОДКБ пры абмеркаванні рэзалюцыі па Беларусі.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Прапанову Александра Лукашэнкі на гэтым тыдні выслаць у краіны еўразвязу палітвязняў у Еўропе не ўспрынялі ўсур'ёз. Еўразвяз ізноў запатрабаваў вызваліць і апраўдаць усіх беларускіх грамадзянаў, затрыманых з палітычных матываў. І мы працягваем сачыць за лёсам вязняў плошчы. За больш як месяц да вязня шклоўскай калоніі Алега Гнетчыка не дайшло ніводнага ліста з волі. Сваякам Фёдара Мірзаянава паведамілі, што яго не адправяць да касацыі ў калонію, а Алесю Атрошчанкаву дазволілі трохдзённае спатканне з жонкай. Гэта і іншыя навіны ў Алега Груздзіловіча.
Олег Гнечик, осужденный за площу на 3,5 года колонии узмостного режима, уже более за месяц находится у шкловской колонии и за этот час не отрымал с дому от сябров ни водного листа. Может, про его забылись свояки? Мать вязня Валентина каже.
И вообще никаких писем ему не идет, хотя я пишу регулярно. Когда мы встречались с мамами и с женами, это самое, тоже писали. Тут и мои друзья. То есть я не понимаю вообще, почему. Он звонил мне, но за это время, ну я не знаю, сколько раз он звонил, как-то раньше и чаще, и 2 раза на неделю. Но писем вообще не получает. Я говорю, так я тебе пишу, говорю. А мама, вот вообще писем нет.
С размовы с сыном Валентина Гнечик доведался, что его размовы прослуховываются и что на вязню оказывается певный тиск, коли у их нема грошей. Федора Мирзаянова у неделю 10 липеня мусили отправить с Володарки у колонию под Ивацевичами. Але, як высветила мать вязня у следчим изоляторы, переезд откладается. Заяву не задоволили, коли переедет, дык после разгляду касации 15 липеня, сказали Людмиле Мирзаяновой на Володарце.
Я веду, як будь разгубленный и на угол вельми незадоволенный Федор, бо он психологично сам принял решение покинуть Володарку и отправиться в лучшие норы. Ну, что ж, вот такая новина.
Ирина Халіб розповіла про зустріч свого мужа, екс-кандидата на президента Андрія Санникова, з адвокатом, яка відбулася 8 липня у слідчому ізоляторі.
Адвокат сказав, що Андрій просив його наступним разом прийти не у понеділок, а пізніше у вівторок чи у середу, коли вже Данька вернеться з Чорного моря, з Криму, де він зараз почуває з моїми батьками, тому що єдине, що більш за все цікавить Андрея, это як там Данька. Але я веду, что напевно это наврад ці отримается у адвоката, тому что яны планують додатковую касаційную скаргу подать перед розглядом касації, які призначені на 15 липня, тому что апошняя магчимость подать додатковую скаргу это за 3 дні до призначеного розгляду. Понеділок, вівторок треба подавати.
Нагадаю, Андрія Санникова суд признав виноватим в організації масових безпорядків 19 снежня і покарав 5 роками зневолення. Мати Дмитрія Новіка Наталя повідомила свободі, що її син у листах просив ширей розказувати про те, що у тюрмах адміністрація тисне на в'язнів, які осуджені за 19 снежня. Ілля Васильєвич, який відбуває 3-годове покарання у Могилєвській колонії номер 19, повідомив у листі на волю про свій дрэнний настрой. Про гэта розповіла Людмила Мірзаянова, з якої листується в'язень. Жанчына згадує, що Ілля на волі був вельми оптимістичним і міркує, що хлопця треба додатково потримати увагою. Алісю Трошенкову дозволили трьохдённое споткання з жонкою Дар'ї Корсак. Споткання відбудеться у кінці липня.
З 23 по 26 липня ми плануємо, що у нас буде споткання. 3 дні. Ну і ось я вже в цьому рихтуюся, тобто сало вже набиваю, м'ясо шаліть, і все, як все, що було радісно.
Казала Дар'я Корсак. Былий пресовий секретар Андрія Санникова Алеся Трошенков був осуджений одним з перших, ще у сакавіку. Він отримав 4 роки зневолення, а Трошенкова утримлюють у колонії «Відьба-3» під Вітівськом.
І зверну вашу увагу, що у неділю вийде новий випуск передачі «Свобода у турмах».
Серед сьогоднішніх темов – автозаки як символ теперішній Білорусі. Листи за кратов – щасливо мене робить боротьба со злом. Білоруські турми – історія і сучасність. Володарка і її знані сидельці. Так само у програмі Лявон Вольський закликав зайнятися складанкою пісню «За колючками».
Такі теми Алена Струва пропонує у завтрашньому випуску передачі «Свобода у турмах». Незалежные медии на этом тыдне облетел выпадок с Городни, где за воплески на улице оштрафовали инвалида, який мае протез одной руки. Наш корреспондент отшукал этого человека. Городенец Константин Каплин был затриман милицией подчас маукливой акции у Городни 3 липеня и был осужден судом Ленинского района на 1 050 000 рублей. Сведка-милициант показал в суде, что он разом с іншими удельниками акции брал удел у недозволенном шесте и пляскал у долони. Послухайте запись Михаила Корневича.
Костя, чему ты пошел на вот этот митинг?
Ну, прежде всего, наверное, чтобы показать свою гражданскую позицию. Позиция, что ситуация, когда 17 почти лет один человек у власти, это, ну, можно сказать, катастрофа для нашего государства. Если раньше я, допустим, еще пару лет назад этого как бы понимал, но не принимал активных действий, сейчас стал понимать.
Ты первый раз в уголе у таких мероприемств брал удел?
Да, вот.
Скажи, вот что, какие отчувания, какие уражения у тебя от того?
Интересные очень ощущения. Народу много, даже, можно сказать, не ожидал этого. А когда все начинают вместе хлопать, ты видишь, что у вас 100, 200, 300, 500 человек. А, по-моему, 22 числа, когда вы вышли, было на 1003. Это незабываемое впечатление.
Ну, я так разумею, что ты, напевно, и первый раз потрапил и в наши суды.
Да. Ну, в принципе, я как бы суды знаю, потому что я ведь как бы сам юрист. В принципе, я в суде работал в 98 году. С тех пор, как я понял, ничего не поменялось. Суды – это как бы мясорубка. С одной стороны тебя засунули, с другой стороны тебя выкинули. Все, и перемололо тебя, и забыли.
Скажи, пожалуйста, как вот батьки, когда ты поведомил, вот, как они вот восприняли твое затримание?
Ну, поначалу даже как бы не поверили. Как, что? Да не может быть. А потом уже пошли в понедельник, нам милиционер сказал явиться в суд в 2 часа. Я пришел, отец со мной пошел. Там, возле Ленинского суда, человек 100 народу стояло. Это все, оказывается, были вызваны на этот день. Но тогда он начал уже понимать. И понимать, что это, да, скорее всего, было так. Отец вместе со мной зашел к судье. Сидел, слушал. Ну, когда милиционер попал в этот косяк, он очень сильно удивился и даже, по-моему, нагрубил. Но его судья посадила на место. Ну, отец вынужден был сесть, конечно, промолчал дальше.
Ну, а твои батьки, как в уголе, ставятся до теперешней влады?
Ну, в целом, как бы они, наверное, все-таки лукашисты, в целом, но понимают, что ситуация нехорошая.
А какое уражение было того человека, когда он зрозумел, что ты не мог хлопать?
Да, он как-то, наверное, стушевался, понял, что попал в косяк, но, видимо, они не боятся, потому что знают, что их все равно прикроют или с ними ничего не сделают. И он буквально 2 секунды, он переиграл позицию, говорит, он хлопал поэтому там по груди, и все, и без проблем для него.
А ты где працуешь? Какую працу маешь?
В настоящее время я безработный. Планирую поступить на учебу. Курс у нас есть бухгалтеров, экономистов. Раньше работал в структуре исполкома. Ну, уровень оплаты труда скромный. Ну и система наших государственной власти достаточно как бы надоела за эти времена. Я там сколько, 4 года проработал. Ну, захотел чего-то другого.
Костя, скажи, пожалуйста, у тебя инвалидность давно, с детства?
Да, с детства, с 6 лет. Это с 81 года. Меня током ударило, электротравма.
Скажи, пожалуйста, а пенсия какая-то у тебя есть?
Да, пенсию мне сейчас назначили, пересчитали вот после всех этих девальваций, революций. Где-то 670 тысяч. Увлекаюсь компьютерами. Если повезет, овладею каким-нибудь языком программирования. Сейчас говорят, это одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий даже в Беларуси. Фотографии увлекаюсь. Немножко увлекаюсь коллекционируем марок.
Вот свой дальнейший лёс. Ты, может быть, хотел бы жить в какой-нибудь краине?
Пока не планирую, конечно, да, потому что как бы здесь есть возможность поучиться, и тут как бы еще ситуация позволяет. Но в целом, если политика, она тому, что она ужесточается, ну, если она совсем ужесточится, если вот эти правоохранительные системы будут и дальше на меня наседать, то, конечно, надо будет о чем-то задуматься.
Сказаў нашаму радыё гарадзенец Канстантін Каплін. Нагадаю, што нягледзячы на тое, што гэты чалавек мае пратэз адной рукі у выніку траўмы з дзяцінства, суддзя ў горадні штрафавала яго за воплескі на вуліцы на 1 000 000 рублёў. Фота Канстантіна Капліна можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Кіраўніца рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСЕ Ута Цап больш не мае ілюзію адносна дэмакратызацыі беларускіх уладаў, сведчыць Станіслаў Шушкевіч. Больш як за месяц да вязня плошчы Алега Гнетчыка ў Калёню не дайшоў ніводзін ліст з волі. Алесю Атрошчанкаву дазволілі трохдзённае спатканне з жонкай Дар'яй. Інвалід Канстантін Каплін кажа, што прыйшоў на плошчу, каб засведчыць сваю грамадзянскую пазіцыю. Чалавеку з пратэзам рукі далі штраф за воплескі. Пачатак славянскага базару быў адзначаны арыштамі і затрыманнямі. Тацяну Севярынец ноч пратрымалі ў ізалятары. Сёння паэт, празаік, грамадскі дзеяч, былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў адзначае сваё 65-годдзе. Маўклівая акцыя пратэсту «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» ў розных гарадах Беларусі збірае сотні людзей, якія выказваюць нязгоду з палітыкай уладаў. Пры якіх умовах на вуліцы могуць выйсці тысячы чалавек? Гэтае пытанне мінчукам задавала Галіна Абакунчык.
Зараз на вуліцы выходзіць сотні чалавек на знак пратэсту. Пры якіх умовах, калі могуць выйсці тысячы, як вы лічыце?
Когда людзям вообще не на што будзе жыць, вот тогда, я думаю, што людзі всё-таки падумаюць, адкуда всё ідзёт, адкуда все эти праблемы, ну і пойдуть, конечно. Потому что сейчас только страх в глазах. Они боятся потерять то, что имеют, самое последнее. Хотя, в принципе, больше ничего нет уже, всё потеряли уже давно.
Если ситуация в стране полностью дестабилизируется, наступит полный кризис и обвал рубля, если последуют массовые увольнения, и если людей лишат возможности зарабатывать и нормально жить. Тогда, действительно, они могут выйти на площадь, и не только на площадь, будут тогда выходить тысячи. Но я надеюсь, что такого не произойдет.
Если можно, я отвечу о себе. Я не буду выходить на улицы никогда. Потому что, вы знаете, у нас было достаточно много примеров, как теперь модно говорить, неадекватного отношения к высказыванию общественного мнения таким способом. Во Франции принимается закон, который ущемляет права студентов. Завтра студенты выходят на демонстрацию, послезавтра закон отменяется. У нас совершенно другое отношение к общественному мнению. Просто с ним, вообще говоря, никто не считается.
Зараз на улице выходит сотни человек на знак протесту. При каких умовах, коли могут вести тысячи, как вы лечите?
Я считаю, что это, во-первых, люди недовольны тем повышением цен, которые произошли. Основная же масса пенсионеров, они же на сегодняшний день получают, ну, будем говорить, недостаточно пенсии, чтобы купить такие дорогие продукты. Во-первых, жилье подорожало, все это. Ну, конечно, если учитывать тот фактор, что цены опережают рост заработной платы и пенсионной, вот только в этом случае.
Такие отказы мы почули от Минчуков.
Чем з'являются акции маўклівых аплодисментов? Авангардом будущей армии пераменов ці лякальной з'явой, якая не будет иметь никаких наступствов? Які прогноз эканамічнай і сацыяльнай сітуацыі ў Беларусі? Ці будзе паглыбляцца эканамічны крызіс? Ці ператворыцца незадаволенасць у масавы публічны пратэст? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце спрачаюцца блогер Дмітрий Саёнак, кіраўнік гомельскай арганізацыі «Руху за свабоду» Пётр Кузняцоў і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт выходзіць у эфір у нядзелю. Ну а сёння 9 ліпеня дзень народзінаў Уладзіміра Някляева. Выбітны паэт, празаік, грамадскі дзеяч, былы кандыдат на прэзідэнта адзначае сваё 65-годзе ў коле самых блізкіх, родных і сяброў. Для мікрафона Валянціна Аксак.
Ягоная муза гадавалася ў мястэчку Крэва на Гарадзеншчыне, знакавым месцы беларускай гісторыі. Але паэтам стаў не адразу. Рабіў сувязістам на поўначы, у Сыбіры, на далёкім усходзе, радыёмеханікам у менскім тэлевізійным атэлье. І толькі потым паэзія перамагла, хоць і змушаная была доўгі час суіснаваць журналістыкай, хай сабе і літаратурнай. Прыгадвае адзін з блізкіх сяброў, паэт Леонід Дранько-Майсюк.
Я памятаю, калі ў 70-е гады на беларускім тэлебачанні ён вёў праграму «Літаратурная панарама». Вёў прыгожа, артыстычна, змястоўна, эмацыянальна. І гэтая праграма была маёй любімай. Я чакаў, і настолькі мне падабаўся вядучы гэтай праграмы малады тады паэт Уладзімір Някляеў, што я сам хацеў быць такім, як Някляеў. Пасля я вучыўся ў Маскоўскім літаратурным інстытуце. Я марыў скончыць гэты інстытут. І была моя мара яшчэ такая, апынувшыся ў Менску, пазнаёміцца з Някляевым. І вось моя мара уже на пачатку 80-х гадоў мінула стагоддзя здзейснілася. І з таго часу я з'яўляюся чытачом яго цудоўнай паэзіі, чытачом яго цудоўнай прозы.
Выбітны творца Уладзімір Някляеў паспытаў хлеб галоўнага рэдактара часопіса «Крыніца» і тыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Зведаў цяжар славы лаўрэата дзяржаўнай прэміі і кіраўніка Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Меў гонар быць старшынём беларускага пэн-цэнтру і намінаваўся на Нобелеўскую прэмію. Але спазнаў ён і водар чужога паветра у змушаным перабыванні за межамі радзімы. І дух турэмнае камеры ў самай змрочнай вязніцы краіны. Аўтару больш як двух дзясяткаў кніг стала цесна ў беларускай літаратуры, заняткі якую беларуская ўлада зневажае і якую дэманстратыўна пагарджае. Уладзімір Някляеў захацеў змяніць такую ўладу, гаворыць філёзаф Валянцін Акудовіч.
Некалі я напісаў: «Боже, цяпер я ведаю, якой была твоя апошняя кара небесная. Сыходзячы ў нябыт, ты аддаў нас у рукі палітыкаў. Дарагі мне чалавек, выдатны паэт Уладзімір Някляеў летась стаўся палітыкам. З гэта мне вельмі сумна, бо палітыка і самая высокая чалавека перарабляе ў курдупеля. Ці бывае тут выключэнні? Выключэнні бывае заўсёды. І пра гэта я скажу ўвечары, падымаючы чарку. А яшчэ я скажу, што беларусам сёння патрэбны палітычны лідар, які не на словах, а на ўласнай справе ведае каштоўнасці творчасці і свабоды. І які, спадзяюся, зробіць усё магчымае, каб яны сталіся каштоўнасцямі ўсёй нацыі. А працаваць мы і без палітыкаў умеем, дадам на стачу і вып'ю».
Это быў тост Валянціна Акудовіча да дня нараджэння Уладзіміра Някляева. Нагадаю, сёння яму 65 гадоў. Ну а зараз свежыя званкі ад нашых слухачоў.
Радыё Свабода, што вы каркаеце? Вараньё вы несчаснае! Что вы каркаете? Вы бы собрали людей, поехали морковку пополоть, чтобы было подешевле. Вы бы поехали капусту пополоть. Вы тягаетесь по улицам чистым, хорошим, убранным, чтобы вам убрали, чтобы вам подали.
Виталий из Гродно, я вам звонил позавчера и в среду по поводу задержания на акциях. Вчера, значит, отбылся суд. В Октябрьском суде, ну, было человек 25 нас, всех по одному, процессы все закрыты, даже в здание суда не пускали. Никого, только вызывал милиционер. Ну, судья, в первую очередь, показывает мне фотографии. Мне говорит, что делали? Ну, прогуливался по улице Советской. А что вы конкретно делали? Прогуливался, говорю, в кафе побыл, там, квас пил. Показывает фотографию, видно, что я хлопаю. Ну, говорю, вот шел человек рядом, рассказал интересную историю, я так эмоционально хлопнул. Всем как по такси, по 25 базовых. Ну что ж, сегодня еще и директор, он вчера в Минске был, видно, уже ему позвонили, вызывает на работу. Ладно, все это им отольется рано или поздно. Спасибо.
Вот то, что жонки, сидящих за площадь, повели себя как белорусские с большой буквы, я принял это как само собой разумеющееся. Но поступок невесты Павла Виноградова Светланы напоминает поступки белорусок, которыми Беларусь гордится.
Теперь много кажется про молчаливые акции с аплодисментами у Минску и других белорусских городов. Эффективность, неэффективность. Хочу сказать про другое. Лукашенко уже не даст рады переиначить этих белорусских людей. Будучиня выкристаллизовывает, уражвая прыгажусь их твару. Прыгажусь от свободы душевной. Идуть яны разом, и як николи бачится, мы европейский народ с особливой стриманностью белорусской, с особливой стриманной гонорливостью белорусской, шляхетностью и добрынёй. Хочется зноў и зноў глядеть на гэтые твары, прыгожие, и их уже не заплямит лукашенковским хамством. И еще хочу додать, думаю, не было бы 19 снежня 2010 года, не пробилась бы на свет эта молчаливая годность людская, протест солидарность.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Початок фестывалю «Славянский базар» был отзначен затриманиями и арештами. Подробности из Витебска.
Амаль штогод спадара гамайду ізалююць ад славянскага базару, каб госці фестывальнага Віцебску не ўбачылі бел-чырвона-белы парасон, пад якім ён распаўсюджвае незалежную прэсу, і не мелі магчымасці паразмаўляць са спадаром гамайдам у прыватнасці на палітычныя тэмы. Напярэдадні прыезду Александра Лукашэнкі затрымалі Таццяну Севярынец. Падманам завезлі яе ў пастарунак, сказаўшы, што з ёй хоча пагаварыць начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Кастрычніцкага райаддзелу Александр Каліноўскі.
Карацей, Каліноўскі зрабіў так, каб я ўсё ў салоду атрымала. Я да апошняга не верыла.
літом всю бачила, це вже було половина 12-ї. Жінчину у міліцейській формі, я вже зрозуміла, що вона почне мені тут ошукувати, описувати. Тільки у половину 4-ї мені дві дні на ЄВС.
У Бустарунку на її склали протокол за уділ у несанкціонованому шесті 3 липня під час акції «Революція про соціальні сітки». У Кастрішницький райсуд її повезли уже сьогодні, викликавши дежурного суддю Євгена Бурунова.
Я заявила перекладчика, адвоката, все, і виписали мені повестку на понеділок на 14.30, і дякую Богу, відпустили.
Перед початком Слов'янського базару віцебське міліцейське начальство обвестило, що літось шерег журналістів і артистів виказали незадовольнення за лишні жорсткими заходами міліції по забезпеченню правопорядку. І сьогодні було вирішено працювати більш тактовно, пригоже і пільно. Сьогодні фестиваль «Слов'янський базар» проходить вже 20-й раз. Але великого ажіотажу з цієї нагоди в місті не відчувається. Тільки вчора, напередодні приїзду Олександра Лукашенка з сином Миколаєм, у Вітебську було занадто шмат міліції. До речі, президент Російської Федерації Дмитрий Медведєв сьогодні не дослав письмового привітання з нагоди відкриття фестивалю. Виступав один Олександр Лукашенко. 9 липня, другий день фестивалю, у Вітебську вже мало відрізняється від звичайного вихідного дня. Може, крихи більше мінаку. На центральних вулицях проводяться кірмаші і розпродажі. І люди спробують знайти та набути нечто танніше, без гандльових націнок. І черги до гандльових шапіків куди більше, ніж до білетних касов. Ціни на квітки у порівнянні з минулим годом піднялися. Самі дорогі коштували вже біля 400 тисяч рублів. На некоторі концерти квітків вже нема. Але не тільки тому, що у фестивальної публіки великою популярністю користується, до прикладу, російський шансон. Квітки викупляють підприємства, у тому ліку із інших городів, розповідає господар каля каси.
Творши на Аршанському авіаремонтному був год, вони теж збираються в Вітебськ на концерти Слов'янського базару. Вивішувалися об'явлення, концерти такі-то, такі-то, такі-то. В зависимості від того, на який концерт і скільки стоїть білет, профсоюз там більшу частину цього білета зі своєї сторони, залишилося доплатити.
Що до жихару у Вітебську, то вони за 20 год уже звикли до Слов'янського базару і не шукають ніяких надзвичайно цікавих концертів, за які варто було платити великі гроші.
І після Вітебську наша завершальна нота.
Великі слова по-білоруську.
Сьогоднішній афоризм ад Янкі Брыля. Виживать – гэта любой ціною, а жить – гэта все-таки менш ці більш сумленно. З вами Радіо Свобода, основні теми сьогоднішньої програми. Керівниця робочої групи по Білорусі парламентської асамблеї БСЕ Ута Цап більш не має ілюзію відносно демократизації білоруських уладів, свідчить Станіслав Шушкевич. Більш як за місяць до В'язня площі Олега Гнєтчика у Кальонію не дійшов ні один ліст з волі. Алісю Атрощенкову дозволили трьохдённое спаткання з жінкою Дар'єю. Інвалід Константин Каплін каже, що прийшов на площу, каб засвідчити свою громадянську позицію. Чоловіку з протезом руки дали штраф за воплески. Початок Слов'янського базару був відзначений арештами і затриманнями. Тетяну Сіверинець ніч протримали у ізоляторі. Сьогодні поет, прозаїк, громадський діяч, былий кандидат на президента Володимир Некляєв відзначає своє 65-годдя.